Слава нашему Господу! Дожили до жатвы? Какой? Ну, такой обыкновенной, человеческой, ну, в рамках церковных помещений. Сегодня мы с вами коснемся невероятнейшего оборота мысли в свете Священного Писания. И. Боже, помоги ответить на Твои, Тобою задаваемые вопросы, называя вещи своими именами. Да, мы сегодня о жатве поговорим. Но начнем с невероятного места Писания. Я думаю, навряд ли где когда-либо оно употреблялось для темы жатвы. Но это не играет роли. 1 Коринфянам. На тему жатвы. Интересно. 4 глава. Но пока будем читать это место Писания, нам надо будет задуматься и взять один из сильных таких образов, вопрос Суламиты. Почему? Потому что Суламита – это образ всего человечества на протяжении жизни всего человечества. Суламита – это образ, ну, как правильно сказать, те, которые были до Моисеевского закона. Почему я так говорю? Потому что Моисеевский закон был дан через Моисея всего лишь. А до Моисея был и Авраам, и Исаак, и Иаков. Было 12 патриархов. А где-то там параллельно был Иов. А где-то до них был Ной. А где-то до Ноя был Енох. А где-то был Авель. Если дальше смотреть, то Суламит – это прообраз народа Израиля, покуда они жили в Египте, но там мало написано, но так много тонко написано о жизни народа Израиля в Египте, что зачастую мы, христиане, ну, как сказать, мимо глаз наших это пробегает, и мы не замечаем этих вопросов. Печально, но все-таки. Дело в том, что об этом Бог потом будет рассказывать у больших пророков, у малых, у средних пророков и так дальше. В посланиях об этом будет писаться, это на своем месте. Потом прообраз Суламиты, это народ Израиля, который уже живет, пытается, думает, что живет, пускай будут такие обороты мысли, по закону Моисея, пусть будет так. Потом Суламиты, это прообраз народа Божьего до царей. А потом уже и после царей, как Соломон написал и так дальше. А потом дальше это народ Божий сегодняшних дней. Поэтому Суламита фактически в себя вбирает все причты нашего Господа Иисуса Христа. Если вы возьмете практически все причты, какие Иисус говорил в одни плоти, и отнесете к Суламите, точно в ней. Поэтому в этой Суламите давай увидеть каждый самого себя. Особенно на предмет того, когда мы говорим, что мы невеста Христова. Что такое невеста Христова? А почему что, а не кто? Потому что это большая разница. Кто это личность, а что это стиль жизни? А вот теперь стиль жизни. Вот сегодня мы с вами должны коснуться в вопросе жатвы. Если внимательно посмотреть, то о жатве практически постоянно описывается в малых и больших, средних посланиях Нового Завета. Что такое жатва? Ну, я наперед так немножко скажу, что такое жатва. Общепринятое понимание, жатва есть кончина века. Ну да, так сам Христос сказал в одной из своих притч. Физически, что такое жатва? Это то, что ты собрал, ну, на своих полях, да? А что ты собрал на своих полях? Знаем, да, откуда начало? Это нужно уйти далеко назад во времени и в пространстве и подойти к полю, которое сначала надо распахать. И как ты его перепашешь, как глубоко ты его перепашешь, я не землепашец, не хлебороб, но согласно странице Священного Писания сказано, прежде чем что-то строить и созидать, надо старое разрушить, уничтожить и так дальше. Иеремии конкретно описываются 4 пункта. Сначала их ты должен выполнить, только потом ты имеешь право насаждать и созидать. В противном случае жатва твоя, говорит, будет очень печальная, весьма печальная. Итак, что такое жатва? Жатва – это есть окончание того, что ты делал на протяжении всего времени. Где? Как? Значит, это было поле распахано, как оно было распахано, как оно увлажнено, как оно очищено от камней, от сорных трав, от корней всевозможных. Но там есть одна еще интереснейшая вещь. Я вот такой вопрос задам. Ну-ка, задумайтесь вы сами. Что такое плуг? Что такое саха? Я раньше не знал, что такое саха, а мне сказали, говорят, саха это она приподнимает землю и опускает, а плуг? А плуг он с отворотом, он то, что внутри выворачивает наизнанку. Ну, я говорю, мне такое нравится. Но я сейчас задам такой вопрос. И вот вы плугом запустили, я, ты, мы, вы, они, неважно, не играет роли. И вот плуг прошел, ну, получились борозды, да? Ямины так или как сказать? Бороздами. И вот насыпная земля, которую мы вот распахали. Ну что плуг достанет? Ну что под плуг попадет, то вот он и достанет. Дальше пойдут бороны, ну как грабли так назовем, а перед ними там ножи там или как, измельчают. Сейчас я не буду эту технологию рассматривать всю, но я знаю, куда иду. Сейчас вам покажется, для чего это нужно. Я скажу, для чего. Дело в том, что плуг, барана и вот эти ножи, которые там будут резать эту землю, они возьмут только крупные вещи. Ну, камни вытащат, ну, какие-то инородные включения, которые там были, ну, корни старых деревьев, там, куски дерева, пни, понятно, да? У меня вопрос, а семена тоже вытащат? Я, насколько понимаю, плуг семена не поднимает, он не берет. Если они в куске земли появились, это другой разговор. Ну ладно, эти ножи не порежут этих семян, зерен не порежут. Но эти вот бороны, которые собирают такое более крупное, ну как грабли, чтобы было понятно, они семена не берут, оно все остается. Для меня звучит так. Вот если теперь взять и посеять, то вместе с добрым семенем вырастут и те семена, которые мы сами не выбрали. Что бы сделать? Не знаю, что сделать. Для меня звучит так. Не сей, пока месть не польешь. Вот я закончил вот такую распашку земли. Не сей, пока месть. Пока месть полей. Пусть вылезет то, что там внутри, на уровне семян. Ужас заключается в том, что когда с этого греховного мира христиане, какие христиане, безбожники, становились христианами и входили в церковь, возможно, они выкорчевали пни, срезали дубы, убрали ветки, забрали камни, вывернули наизнанку плугом, а на уровне зерен все пооставляли в своей жизни, ну, из мира взятое, а потом, войдя в церковь, начинает это расти. Откуда оно берется? От недоработки почвы. Ну, ладно, доработали почву, посадили зерно, где взяли, какое зерно, с какой генетикой зерно это взяли, да, хорошо? Как его возделали, как его ухаживали, как за ним смотрели, там очень интереснейшие вопросы, если говорить о жатве. В свое время наш Господь сказал интересную глубокую фразу. Чему, говорит, подобно Царствие Божие или Небесное? Оно подобно человеку, который посадил семя, там, зерно на поле своем. И вот он ложится, спит, встает и не смотрит, не наблюдает. Не потому, что ему без разницы, но потому, что нет необходимости. Земля сама взращивает зелень, потом колос, потом в колосе полное зерно. И потом, когда, говорит, он видит, что уже колос созрел, тогда посылает немедленно серп на жатву свою. Это знаете, о чем интересно говорит? Если там такое колоссальное благословение заложено, какое? Для меня звучит так, что когда земля очищена, земля очищена, знаете, когда? Когда наша жизнь соответствует. Когда наша жизнь соответствует, тогда земля очищена. Что ты сказал? Я скажу, что я сказал. Адам, да ты в поте лица даже есть хлеб будешь, не то что добывать. Русская Библия говорит, в поте лица будешь есть хлеб свой. Адам, из-за тебя проклята земля, а ты сколько хочешь тебе распахивай, перепахивай, выпахивай, запахивай, что хочешь делай. А что тогда нужно сделать, скажите, пожалуйста? Усердно наблюдать за своим участком земли, физически, да, правда? И вот распахивать, ухаживать и тому подобное, да, да, да. Нет, нет, нет. Как нет, 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 нет? Бог сказал, А почему, говорит, у тебя будут волчицы и терны расти? Потому что ты бездельником будешь, лентяем будешь, и ты не будешь палец о палец бить, чтобы приложить усилия по очищению почвы. Да нет! Ты будешь все это делать, а оно тебя будет произвращать. Знаешь почему? Проклятость. А что же теперь делать? Так за землей ухаживать или от проклятия избавиться? Ну давайте, ну. Иисус сказал, фарисей, очисти внутренность чаши, тогда внешность у тебя будет чиста. Ну да, так, нет. А у тебя, говорит, наизнанку получается, ты внешность чистишь, а внутренность нет. Что, говорит, будет дальше? Поэтому вопрос это очень серьезный. В чем он заключается? Избавиться от проклятия. А как от проклятия избавляются? Ну, во-первых, наш Господь был на древе прибит. Священное Писание говорит, проклят всяк, кто висит на древе. То есть наш Иисус, когда был распят на древе, на кресте Голгофском, он взял на себя наше проклятие. Но теперь вопрос другой стоит. А мы отдали свои проклятия ему или нет? Вот тут-то и проблема. Как понимать? Но дело в том, что мы с вами как-то разбирали в других темах, ну сегодня немножко так бегло коснемся этого момента, чтобы дальше в теме идти. В книге Откровения сказано 24 старца, но не важно, хотя важно. Они снимали золотые венцы, поклонялись пред нашим Господом Иисусом Христом и говорили, достоин ты, ты искупил нас из всякого племени, колена, языка, народа. Ну, примерно так. Что ты искупил с твоей стороны, то да, но приняли ли мы это искупление, это уже другой вопрос. Эти старцы, которые, ну, сейчас вопрос не в старцах, кто какие, где, чего там в небе, это уже детали другого порядка. Они уже, находящиеся в небе, уже искуплены. Это уже 101% из 100 возможных. Ну, это по-человечески так выразить мысль. Но на земле практика жизни показывает, что человек бывает зачастую остается в своей национальности, в своих пониманиях. А вот ты знаешь, какая у меня кровь? А ты знаешь, какой у меня характер? А ты знаешь, какая у меня наследственность? А ты знаешь, с какого я племени, колена, языка и народа? Господи Боже, так ты когда-нибудь был, была вы искуплена, или так и остаешься в этом? Понимаем? То зачастую бывает, люди с собой протаскивают проклятие. И зачастую не задумываются. А за что проклятие идет? А проклятие идет, проклят, кто не исполнит постоянно всего, что написано в законе Моисеевом. Ну, то, вот вам, пожалуйста, одно из проклятий. Оказывается, нарушение воли Божьей – это есть проклятие. Не то, что Бог проклинает, чтобы мы с вами правильно с вами понимали. Мы сами себя ставим под это состояние, об этом не задумываемся. Ох, далеко пошли на предмет сегодняшней темы жатвы. Может быть, еще не глубоко даже. Но у нас сегодня не линия этой стороны проклятия, хотя частично оно там будет. Почему? Потому что. Так вот, вопрос очень серьезнейший. Итак, это на протяжении всей жизни. Ну, остальное мы немножко дальше по теме с вами пойдем, чтобы туда наперед не забежать. Мы пока вот сюда в начало идем. Читаем место Писания к линии жатвы. 1 Коринфянам, 4 глава, ну, с 18 по 21. Вот когда читаешь это вот так вот, ну, как сказать, бегло, ну, может, поверхностно неудачное слово, не придавая значения, ну, вроде бы жатвы здесь нету. Нет, жатва есть. А сегодня еще такая деталь вскроется, что ой-ой-ой. Смотрите. Как я не иду к вам, то есть апостол Павел пишет своей, ну, как правильно сказать, ну, пускай будет своя церковь, своя в смысле, не то, что это моя церковь, не в этом смысле. У вас, говорит, тысячи наставников, но мало отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. В этом смысле. Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. По-другому. Вы будете моей славой, я буду вашей славой в день Господа Иисуса Христа, когда Он будет забирать свою церковь. Ну, примерно, чтобы было понятно. И вот он говорит, если внимательно посмотрите, это уже 4 глава, а то там ой-ой-ой, что написано и сколько написано смыслов и глубинных значений и состояния этой церкви до 4 главы. Там описывается, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, у вас все вдоволь в духовном плане. Ну, так, условно я пока не скажу, почему, потому что парадокс или сенсация, или патология, невероятнейшие вещи, как новозаветная церковь, имевшая Духа Святого, и вдруг они умудрялись жить так, как они жили. Ну, пока вот мы не касаемся 5 главы, там вообще из ряда вон выходящие вопросы. Ну, хотя бы 4 главы. до 4. И вот он говорит, смотрите, что он пишет. «Как я не иду к вам, только пишу послание», так звучит, «то некоторые у вас возгордились». Какой процент этих некоторых? Кто его знает? Чем это мерить? Какое количество? Сегодня вопрос не в количестве, а в вопросе, что это факт, существует. У вас гордились. Кто чем гордится? Мы сегодня не о гордости, но немножко и о гордости или употреблении гордости к какому-то определенному направлению. То есть мы идем по линии жатвы. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Ну, походу, можно задать такой вопрос. Это что, у вас, у некоторых это, говорит, только впервые проявилось? Или это, говорит, оно у вас жило, гнездилось и, наконец, выбралось на свободу и стало расти и цвести? Хороший вопрос. Дело в том, что наш Господь в одни плоти сказал очень сильную фразу, очень глубокого содержания. Он сказал в этой фразе глубокую мысль. «Царствие Божие не в слове, а в силе». Как он сказал? Я скажу, как он сказал. Он сказал так: «Никто, сотворивший чудо именем моим, вскоре не может меня злословить». Значит, что он сказал? Оказывается, то чудо, которое, говорит, происходит в человеке, оно происходит не от убедительных слов человеческой мудрости, но от явлений духа и силы. Поэтому на человеке произошло действие духа и силы. Об этом было сказано Гавриилом: «Дух Святой сойдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, потому рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Если дальше не продолжить эту фразу и остановить вот на этом моменте: «Дух Святой сойдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, потому рождаемые дети будут святыми». По-другому это называется. Они будут от чрева матернего, ну, пока мы так выразим мысль, назареями и назарейками Божьими. Но ужас заключается в том, что потом, когда смотришь на жизнь детей христианских семей, на себя самого каждый посмотри, на свою детвору, то какие там назареи? Какое там может быть о назарействе речь? Там такое творится, бывает, что какой-то тихий ужас и кошмар. Откуда оно взялось? Вот оттуда. Вопрос силы. «Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, испытаю не слова возгордившихся, а силу». Ага, не слова, а силу. Нам вот это два смысла нужно. Не слова, а силу. Чего? Пока не важно. «Ибо Царство Божие не в слове, а в силе». О! А теперь по-другому ставим вопрос. «Я приду, испытаю не слова о любви и про любовь, но я испытаю силу любви, ибо любовь не на словах, не в словах, а в силе». Жатва. Жатва чего? Любви. А почему любви? Я скажу, почему любви. Потому что вера в небо не идет, и надежда в небе не идет, не будет их. Пророчества в небе не будет. Говорения на иных языках не будет. Дара мудрости, откровения, вразумления, истолкования в небе не будет. Или я что-то новое говорю? А что будет? Любовь. Так да или нет? Так получается, невеста – Церковь Христова. Она будет только тогда невестой и Церковью Христовой, когда она войдет в небо, а в небо войдет только при условии, если у нее будет любовь. Если у нее будет жатва любви не на словах, не в словах, а в чем? В силе. В прошлый раз мы с вами касались, ну почему мы потеряли силу Духа Святого? Ну почему мы стали такими же слабыми, как и прочие человеки? Ну почему? Жатва. Поэтому мне и пришлось сегодня сказать о вопросе. Вот это место Писания Коринфянов, здесь говорится о силе. Царствие Божие? Ну, объясните, что такое Царствие Божие? Ну, ты знаешь, много можно объяснять. Для меня стало звучать так. Царствие Божие – это невеста, которой дано одеться в весон чистый и светлый. Это невеста, у которой, понимаете, одежда соответствует именно такая, какая должна быть. Я не о физической одежде здесь на земле говорю. Пожалуйста. О небе. чтобы вот эта слава была бы в небе, чтобы невесты было, что снять с головы золотой венец и положить под ноги нашего Господа и сказать: это благодаря Твоего усердия, Твоего благословения, Твоего пролитой крови ломимого тела, вот теперь я сохранился, я сохранилась. Ну, в небе не будет мужского женского пола. Любовь. А что такое жатва? Это экзамен. Какой экзамен? Жизненный. Ну, давайте так будем рассуждать. Те, которые учатся в колледжах, в институтах, в университетах, у них есть там всевозможные проверочные работы там, и так далее, да, на протяжении там 5, 6, 7 лет, ну, какой продолжительности курс обучения. А потом им надо защитить диплом по специальности. Давайте такую вставку делаем. Невесте Христовой, будучи на земле, нужно защитить диплом по специальности «люблю тебя, мой возлюбленный». Да или нет? Ухо не режет? Нормально? Ну да? Ох, сейчас Суламиту будем вспоминать. А Суламите себя смотрит. Я не знаю, что с нами будет. Хорошо. Дело в том, что есть моменты, когда вот учатся вот в течение 6-7 лет, да, а бывает, допустим, такие контрольные замеры делаются, экзамены, ну, каждый год. Бывают вот полугодовые, там, четвертные, там, или трайтместры, или четверть. Бывают контрольные работы, ну, в неделю. А бывают проверки на каждый день, да? Ну, вот одна из таких проверок на каждый день, на каждое мгновение называется, не потеряя из поля зрения, медного змея. Звучит, правда, интересно? Когда на народ Израиля напали змеи, когда они были в пустыне, вышли из Египта, ну, до земли обетованной, ну, еще туда не вошли, то там было сказано: ужаленный должен посмотреть на медного змея, чтобы остаться живым. По-другому знаете, как звучит? Ходи между шатрами или в своем шатре, занимайся делами, какими необходимо заниматься в течение твоей жизни в пустыне, но никогда не теряй из поля твоего зрения местонахождение медного змея. А почему? А потому что ползающих очень много живых. И вот если ты потерял местоположение, где находится медный змей, и тебя укусил живой, у тебя считанные мгновения не со змеей живой разделываться, а увидеть медного змея. Правда или нет? Ну так. Ну, я сюда сейчас еще вернусь. Раз мы касаемся вот этого вопроса, читаем у Галатов. Смотрите, как написано. 3 главы, 1 стих. О, несмысленные Галаты. Галатов 3.1. Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Ну-ка еще раз. Был или есть предначертан? Еще раз читаем. У вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Что такое слово «был»? Больше его нету. Вот что слово обозначает «был». Если бы сейчас находился бы у них пред глазами Иисус Христос распятый, было бы, наверное, по-другому написано. У вас, у которых пред глазами постоянно предначертан есть Иисус Христос. Нету такого написано. Написано «был». До поры до времени был. Потом прекратил быть. Вы потеряли его из поля зрения. Вы знаете, что я вам скажу? Вы потеряли из поля зрения силу Царствия Божьего. Значит, вы явно закусанные змеями. Вот она, ваша жатва. Несмысленные. Кто, говорит, внушил вам не покоряться слову? О, вот оттуда непокорность. Оттуда непокорные жены, оттуда непокорные мужья, непокорные самому Иисусу Христу, Слову Божьему, подростки, молодежь, дети и тому подобное. Ну, давайте, ну, жатва, жатва. О какой любви может быть речь? Здесь страшная фраза: вы потеряли постоянство. Вы утратили его, его у вас нету. Что делать с вашей любовью? Ой-ой-ой, кто его знает? Да надо разобраться. Возвращаемся назад, к 1 Коринфянам. То есть он придет и испытает не слова, а силу. И ставится вопрос испытать силу любви. Рассказываю такой жизненный, простой, горький, я не знаю, как правильно выразить мысль, случай. Он не единичный, не одноразовый, это неважно, какие страны, какие времена, не играет роли нисколько. В общеобразовательной школе начались экзамены, потому что это были более средние классы, более взрослые классы. И вот два соученика. Один и учит, и материал старался учить в течение года, и чтобы было все хорошо, и чтобы ничего не пропустить. Но все-таки переживал, как будет все-таки экзамен школьный. А что такое школьный экзамен? Ну, ты придешь, и вот, ну, в разных странах по-разному делают. А в той, значит, штук 40 бумажек перевернуто на... Ну, все они белые, и ничего там не видно. А бери, какую хочешь. 40 билетов, ну так, условно, 30, там, 40, какая разница. Открываешься, поворачиваешь, ой, а на тебя смотрят от 4 до 6 вопросов. Ну, в зависимости от того, в каком ты классе находишься, ну, вот такое количество. И ты смотришь на эти вопросы. Если ты их учил и рассуждал, если у тебя пройденный материал не пропущен, и ты действительно учился, училась, то у тебя есть что отвечать на эти вопросы. А если никогда не учился, то тебе отвечать нечего. Значит, готовься, ты получишь самую низшую оценку, которая называется отсутствием оценки. И вот второй идет, раньше всех идет на сдачу экзамена. Ну, герой, смелый такой, ты понимаешь. И вот другой его спрашивает, ты что так рано идешь? На экзамен иду. А ты это не переживаешь, не боишься? Нет, абсолютно. А почему? А потому что я вообще ничего не знаю. Я, говорит, знаю, что я получу самую нижнюю оценку, какая бывает только, ну, ближе к нулю-то. Ладно. Правда, знаешь что? Я, говорит, один билет выучил наизусть. Из 40 билетов выучил один наизусть. И вот иду, говорит, я знаю, что, говорит, навряд ли попадет мне этот билет, и, ну, значит, я обречен на то, что я не сдал экзамен. И вот... Ладно, а потом на тот день или на следующий встречаются. Ну что, ты сдал экзамен? Он говорит, сдал, 5 получил. Ну, европейцы понимают 5, немцы не понимают 5, у них наоборот эта оценка. Ну, то есть, получил самую высшую отличную оценку. Как? Ну, ты же ничего не знаешь. С ума сойдешь, не поверишь. Мне попал тот билет, который я единственный выучил. Я пришел... Переворачиваю билет, а на меня смотрит тот, который я вызубрил. Скажите, пожалуйста, эту оценку можно за оценку считать? Но он же получил отличную оценку. За этот билет – да. Но за материал – нет оценки у него. Называется случайная оценка. Случайная оценка называется под настроение, под случай, под совпадение – ничем не объяснимо, почему так случается. Называется всплеск. Что значит всплеск? Священное Писание очень интересно, наш Господь сказал, что такое всплеск. Мы коснемся с вами. Итак, мы с вами останавливаемся на вопросе, так что такое жатва? Жатва – это есть отрезок времени, который определил Бог для того, чтобы этот отрезок времени увенчался определенными последствиями. И вот эти вот последствия будут показывать об определенных вопросах нашей с вами жизни. Как, что, зачем и почему. Читаем такое место Писания, Евангелие от Матфея, 13 главы. Ну, хотя бы стих 21, там 20, 21 описывается. Вопрос жатвы. Смотрите, какая здесь жатва описана. «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Дело в том, что вот этот вопрос постоянства – это очень серьезнейший вопрос, о котором нам необходимо задуматься. Чтобы нам увидеть свою жатву, надо определиться в вопросе постоянства. Что такое постоянство? В свое время наш Господь говорил: «Я мой сад напояю каждое мгновение». То есть постоянная система напоения. Каждое мгновение. Постоянство. Смотрим, что здесь описывается. «Но не имеет в себе корня». Позвольте, а куда деть радость? Вот к этому месту Писания, вот эта вот жатва вот этого состояния, вот там, говорит, камни. И когда ты, говорит, сеешь, то всходы быстрые. Что быстрое? Всходы. Конкретней. Всплески. Что такое всплески? Помните, я вам рассказывал, вот, ну, в некоторых странах, там, где обилие воды есть, то там, значит, фонтанчики для питья воды, ну, не то, что вот, допустим, в некоторых странах ты подходишь, фонтанчик, он закрытый. Ты нажимаешь клавишу, кнопку, и начинает вода течь. Ты попил этой воды, отпустил кнопку, вода исчезает. В некоторых странах есть такие моменты, где фонтанчики просто текут. Постоянно. Ну, так им захотелось, городским властям. Вопрос не здесь. И вот во время жары, чтобы попить, чтобы расход был маленький, делают маленькое такое количество воды. И вот надо пальцем прижимать. И вот прижимает пальцем, создает под давлением струю и пьет воду. А подростки, мальчишки, зачастую баловством занимались. Знаете, что они делали? Пьет, 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 а потом как будто бы пьет, а сам большим пальцем задавил отверстие вот этого гейзера, назовем, воды. Вот. А потом потихонечку отходит, а люди, утомленные жаждой, знаете, у них глаза уже так заходят налево, направо, жарко, зной. И вдруг отходит этот пацаненок и отпустил палец. И эта струя воды не высоту пальца бьет, а высоту в рост человека полтора роста. И обрызгает всех абсолютно. Вот это давление воды. Вы представляете, какое там внутреннее давление? Да? Ну, всем весело, потому что всем жарко, ну, кто облились. Но где-то вода плещется, а потом всем ниже, 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 ниже. И показывает настоящее давление, какое существует вот там внутри. А остальное что? Куда вы это денете? Вот здесь говорится жатва. Всплеск на показ. Я захожу туда, вот к этому месту Писания, с той стороны, которую открыл Бог. Знаете, какой? Любовь. Вот берем любовь. Сегодня мы с вами, помните, вначале затронули вопрос. Я приду, говорит, и испытаю силу любви. Фактически, если внимательно посмотреть, согласно страниц всего Священного Писания, именно на это мы с вами выйдем. Тем более, когда говорится о невесте, невеста, дух и невеста в книге Откровения, помним, да скажут: «Приди». Позвольте, Суламита. Вы как считаете, Суламита никогда не говорила: «Любимый, приди»? Как вы считаете? Но зная то, что она не открыла ему двери, получается, она не должна была говорить этого. Но-но-но-но. Вот именно она это и говорила. Вот сегодня мы об этом-то и говорим, и говорить будем. Может, она это было обращено внимание. Она говорила. Много говорила. Немало говорила. Она даже себя убеждала, когда вот он стоит в дверях и стучит, чтобы она открыла. Она себя убеждала, что она его любит. Оказалось, нисколько. У нее непостоянная любовь. Здесь написано: не имеет в себе корня и непостоянен. Вот она не имеет корня любви. Суламита. Она непостоянна. Вот у нее пришло искушение такое. Искушение. Пришел любимый, называется искушение. Пришел любимый, это называется испытание? Да, да. Это называется искушение, и это называется испытание. Но Бог никого не искушает. Не торопитесь, не надо. Слово «искушение» имеет два смысла. Когда человек берет на свою голову искушение, а Бог ему не давал. А бывает, для искушения вам посылаемого не чуждайтесь, как приключения странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Ей, Суламите, надо было показать цену ее любви. Нам с вами надо показать цену нашей любви к нашему Господу. Вы знаете, он пришел в неудачное время. Не вовремя пришел. Она не в настроении была. Думаем очень хорошо. Жатва сегодня к нам с тобой. Вопрос более серьезный, чем мы просто думаем. Луки читаем. То же самое событие о каменистой почве. Вышел сеятель сеять, там при дороге, каменистая, терны, вот, а потом добрая почва. И в первом случае мы прочитали, и во втором случае то же самое, только немножко другими словами описывается это событие. Луки 8, 13 стих. «А упадшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают». Вот сюда слово «любовь» ставим. «И временем любят, и во время искушения разлюбливают». Обычно это место Писания рассматривается на предмет особых гонений. Вот когда особые гонения на христиан будут, как вот они, как это мы с вами будем выдерживать и сохранять нашу любовь к Богу. Да не надо. Как не надо? Самое простое искушение для нас с вами – это неожиданно, чтобы Иисус пришел к нам и сказал: «Возлюбленный, возлюбленная!» И вот оно и приехали. Вот оно, где жатва. В тот момент, говорит, о котором не задумываешься. Читаем такое местописание. Дело в том, что мы сегодня с вами выйдем на невероятнейший вывод в свете Священного Писания, и нам нужно будет очень глубоко задуматься. Ну, пока мы вот читаем место Писания, сейчас скажу, какое, к Суламите. Не забываем Суламиту смотрим, а в Суламите сами себя смотрим. Луки, 6 глава, 43 по 46 стих. «Нет доброго дерева, которое бы приносило бы плод, худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня Господи, Господи, а не делаете того, что я говорю?» Ну, известное, правда, место Писания? Подставляем Суламиту сюда. Суламита, нет доброго дерева, которое бы приносило бы худой плод. Что ты скажешь? Ну, по логике вещей, да. И нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ну, Суламита, что ты скажешь? Ну, по логике вещей, да. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, и потому, Суламита, ты будешь познаваться по твоему плоду. Жатва. Жатва чего? Любви. Проверка любви. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек. Суламита, ты добрый человек? Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, согласие, признание, признание своей любви и отвечает взаимностью. Да или нет? Я специально даю паузу. А злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его и твои, Суламита, уста проговорили. Не поворачивается язык сказать, что у нее такое состояние в сердце. Да, нет? Да, не поворачивается язык. А придется повернуть язык. От избытка твоего сердца, Суламита, заговорили твои уста и проявились твои действия, что ты не встала и не открыла, и давала еще горы объяснений, почему ты так поступаешь. Куда деть твою любовь? Сегодня это обращение ко мне, к тебе, каждому из нас. Думаем, хорошо. Но не может быть, чтобы такое было злое сердце. Подождите. Что вы зовете меня, Господи, Господи, не делайте того, что я говорю. Что ты мне говоришь, любимый, любимый, а никак не можешь открыть двери? Скажите, пожалуйста, когда Бог показывает нам на нашу жизнь, на наше хождение, мы сразу открываем Ему двери? Когда Он показывает, что наша жизнь не соответствует Его воле, и Он хочет помочь нам изменить нашу внутренность, мы сразу открываем двери? Или мы ищем отговорки, объяснения, почему и грех такой сильный, и пристрастие к нему такое сильное, и прочие вопросы, и характер такой сильный, и похоть такая сильная, и плоть такая сильная, и сатана такой сильный. Ну, от избытка сердца говорят уста. Боже, ну мы на собрание ходим. Ну и дальше? Но ведь мы молимся на иных языках, говорим, пророчествуем, видение, откровение. Ну, Коринфян сразу сюда, понимаем, берем. Он говорит, да, я понимаю все это, говорит, на своем месте. Но, говорит, пойми, говорит, в небо идет только любовь. Цена любви. Интересный вопрос. Знаете, если бы на переплавку отдать нашу любовь к нашему Господу, а где эта переплавка происходит, когда это возможно сделать? Оно проверяется на каждом повороте жизни. Как же быть? Дело вот еще в чем. Мы коснемся этого вопроса. Помню такие места Священного Писания. Сегодня у нас такая печальная тема. Ну, очень хорошо, что такое печальная. Горькая, может быть. Ну, хорошо, я не знаю, там вот есть горький перец, положили красный, покрупнее такой, стручковый, чтобы так сдалека, на расстоянии 2-3 ростов человека так дернуть носом, нюхнуть, и чтобы горечь в нос вошла. Вот это перец! Дело в том, что, знаете, когда ели пасхального агнца, то Священное Писание говорит о вопросе, надо было его есть с горькими травами, да? Горькая правда лучше сладкой лжи. Думаем. Священное Писание говорит интересную такую деталь. Если человек отцеживает комара, первый признак, что он проглотил верблюда. Да, нет? Значит, наличие отцеживания комара говорит о вопросе проглоченного верблюда. А обратный смысл вот этого сюжета звучит так. Если волны высоко поднимают гребни и пенятся, то они пенятся своими срамотами. Для того, чтобы прикрыть срамоту низменных интересов, необходимо высоко поднять гребень волны, притом пенящейся. Успеваем? Это страшная вещь. Иуда по этому поводу конкретно говорит. Единственное послание у него, единственная глава, ну, назовем ее первой, 13 стих, там очень страшная фраза, я ее всю не читаю, потому что она нам не нужна, я пока изберу одну такую деталь, выдержку. Там формула 1 плюс 2 равняется 3. Смотрите, что он пишет. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими. Знаете, что он сказал? Вот он от этого мысль-то и сказал. Вот то, которое внизу лежит, чтобы его прикрыть, надо высоко поднять свой уровень духовности и бросить пыль в глаза. Кому? Себе. Как? Мы христиане с духовным стажем, мы знаем Священное Писание от корочки, да, прочитали уже, кто его знает, не один десяток раз. Мы потомственные, то есть у нас в родстве там христиане, еще ко всему прочему и тому подобное. Это же пыль в глаза. Это же правда. Правда о чем? Вот когда низменность интересов, то обязательно нужно, вот, чтобы вот такое произошло. Что? Чтобы волна пену показала. Посмотрите, что Иаков пишет по этому поводу. Иаков, 1 глава, 6 по 8 стих. Он здесь затрагивает вопрос веры. Но если рассматривать вопрос веры, то Священное Писание говорит, вера, действующая надеждой? Нет. А чем? Любовью. Вера, действующая любовью? Я сегодня в ту сторону не пойду, иначе у нас объемность колоссальная пойдет. Понимаете, мы должны вот в этом направлении любви покамест, не шире. Иначе, чтобы мы, понимаете, не потеряли линию. Вот сюда, вот эти стихи мы опять будем рассматривать о любви. Смотрите, что он пишет. «Но допросит с верою» – это послание Якова, 1 глава, 6 по 8. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». По Иуде звучит, для того, чтобы прикрыть низменные срамоты, надо поднять пену. Возвращаемся сюда к Якову. Подобен морской волне, ветром поднимаемой, развиваемой. Так, на Суламиту смотрим. Мы не видим, что у нее гребешки волны пенятся. Если вы знаете книгу «Песни песней», то она о своей любви столько говорит. Там такие гребешки идут. Такая пена идет. Она рассказывает о своей любви, свои взаимоотношения и прочее. Ну, словами говорит, но сердце далеко отстоит. Мы коснемся причину, почему. Жатва! Это страшная жатва. «Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих». Вот сюда Суламитин вопрос ставим. Сюда ставим исповедание ее любви, исповедание чувств ее любви. Видите, что она говорит? У нее двоящиеся мысли. Встать, не встать, открыть, не открыть. Да не думает такой человек в таком состоянии получить взаимоотвечаемость от своего возлюбленного. Никогда не задумывались. Где так написано? Я скажу, где написано. Иисус Христос в одной плоти сказал очень интересную такую фразу. «Если любите меня, будете возлюблены отцом, я явлюсь сам». По-другому, я не явлюсь до тех пор, пока вы не возлюбите меня. Да? Слово «явлюсь» имеет тоже два значения, два смысла. Потому что в книге Откровения он говорит, «Я стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, и отворит, войду к нему, и буду вечерить с ним». Но там говорится о состоянии, ну где любовь? Давайте вспоминать, седьмая церковь книги Откровения, это состояние любви? Он говорит, нет. Вы уверены, что вы ни в чем не имеете недостатка, не знаете, что жалки, нищие, слепы, наги? Это такая невеста, так она должна выйти навстречу к жениху? Суламита, что-то очень много между тобою и вот той седьмой церковью книги Откровения, потому что Иисус сказал к седьмой церкви Откровения, «Се стою у двери и стучу», точно так, как в двери Суламиты. «Если кто услышит голос мой и отворит», Суламита услышала голос мой, но не отворила. «Если кто отворит дверь на голос мой, то я войду и вечерю сотворю, и буду вечерить с ним, и он со мною. Я не буду вечерить с Суламитой, и она со мною». Ну да или нет? В таком случае, когда рассматриваешь в свете песни песней, в линии Суламиты, рассматриваешь седьмую церковь, получается, у церкви нету любви. А церковь претендует быть невестой Христовой. Сегодня же это вопрос к нам с тобою. Жатва любви? Откуда вам потеря любви? Откуда? Священное Писание говорит, мы с вами касались, по причине умножения беззаконий. Беззаконий, мы сегодня с вами коснемся одной детали, о которой раньше не касались, по линии любви. Нам необходимо взять. Я понимаю, что эта тема сегодня... Слушай, наговорил бы ты про персики сладкие, про виноград такой вкусный. Нет, про горький перец. Потому что когда это открылось, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нам надо увидеть причину, почему у нас нету плода. Ну, у кого есть? Ну, каждый проверяй, какой плод мы имеем, каким плодом мы располагаем. Коснемся этого вопроса. Читаем Марка. 7 глава. С 18 по 23. Марка 7, с 18 по 23. И рассматриваем это по линии Суламита и по линии самих себя. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернять его?» Дело в том, что там выше ставится вопрос, ну вот, ели да неумытыми руками там или как, понимаете, надо приводить в порядок и тому подобное. Ну, говорит, внешность-то вы можете привести в порядок, а внутренность? Вопрос внутренности. И вот ученики его спрашивают, а он говорит: «Неужели, говорит, вы тоже такие непонятливые? Неужели, говорит, вы не можете понять? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его?» Почему не может осквернить? Потому что не в сердце его входит, а в чрево. Останавливаемся. А если в сердце будет входить, будет осквернять, да или нет? Смотря что будет входить в сердце. Если доброе и святое, то оно будет делать сердце добрее и будет делать сердце святее, правда? А если недоброе, значит злое, входит в сердце, через что входит? Мы сейчас коснемся. Если нечистое входит в сердце, то сердце будет злое, грязное, нечистое и оскверненное, правда? Да. Через что входит? Органы чувств. Глаза, уши, нос, вкус, обоняние, осязание. Дальше, что входит? Не вопрос пищи. Дело в том, что бывает и пища тоже оскверняет человека. Для какой цели человек купил пищу и что он хочет этим показать? Сейчас не о пище мы пока разбираем вопрос. Если то, что мы получаем информацию, приходит в сердце и откладывается, и нам нравится, склонность сердца человека к нечистоте и грязи говорит о вопросе, что оно внутри негодном состоянии. Понимаем? А потому рот разеваем и хапаем информацию. Через уши, через мысли, через глаза, через общение, через беседы, через рассуждения, ну, интернетные поля, телефоны, ну, все любые источники информации. По-другому, заход информации определенного направления говорит о вопросе, что внутри сидит то, что хочет кушать вот это, что мы берем. Понимаем? У меня вопрос возникает. Так что оскверняет человека? Вот то, что входит в сердце или уже сидящее в сердце? Успеваем, нет? Почему оно теперь стало входить в сердце? Потому что там скверность сидит. Теперь вопрос. Итак, мы пришли из мира. Что в нас входило, что в нас жило, Бог знает что. Не говоря уже, Бог знает кто. Уже духовные личности, демоны, может. Дальше мы очищаемся, освящаемся, освобождаемся, распахиваем. Но вдруг почему-то продолжают нас преследовать определенные интересы, склонности, настрои, настроения, цели. Что-то для нас очень важно, ценно и необходимо. Мы хотим этого получить. Иисус сказал, вот здесь вот между строчек звучит: при оскверненности вашей внутренности только в этом случае войдет любая нечистота в вашу внутренность. По-другому. Если у вас, говорит, во внутренности любовь к Богу и Божья любовь, это пламень сильный, то эта нечистота к вам не приблизится даже на выстрел стрелы или на бросок прачного камня, или на бросок копья или дротика. Ну, понимаем? Так вот вопрос. Когда, не дай Бог, к нам приходят мысли, чувства, хотения и желания? Это искушение от дьявола. Да? Или мы искусили дьявола? Ну, давайте честно. Это дьявол виноват или это наши заказы? Мы хотели, и нам с доставкой на дом. Он говорит, я стою у двери и стучу. Да я ж тебя не заказывал. Да что ты говоришь? Ну тебе же нравится этот грех, этот интерес, вот такая склонность. Ну что ты начинаешь, понимаешь, незнайку из себя делать? Ну ты же хочешь, хотел, а теперь, ну в такое неудачное время ты мне принесешь, что ты меня продаешь на вид со всеми остальными? О, да надоело, говорит, с тобой играться. Вот, говорит, тебя и продаю. Иисус на это говорит. Это оскверняет человека. Дополнительно к тому осквернению, которое сидит внутри. А теперь проверяем, сколько у нас желания общения с нашим Господом и сколько у нас общения, кто знает с чем. Ну, думаем, да, хорошо? Дальше идем. Потому что не в сердце его входит, а в чрево. Ну, а дальше выбрасывается, очищается всякая пища. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека. О, так это уже третья ступень осквернения. Ибо изнутри сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри сходит и оскверняет человека. Здесь закон, формула, да? 1 + 2 = 3. Давайте внимательно смотреть. Вот сейчас вот это место Писания, чтобы мы хорошо поняли, нам необходимо будет, как сказать, обратить на Суламиту и в Суламите увидеть себя. Готовы мы к этому или нет? Суламита, ты понимаешь, что в тебя вошли извне какие-то нечистые интересы? Думаем. Эти нечистые интересы вошли в тебя только по той причине, что у тебя была внутри почва, благоприятная для восприятия этих нечистых интересов. 2. И теперь вот эти, то, что у тебя сидело, встретилось с тем, что ты получила, и теперь ты будешь выдавать из себя, от избытка сердца твоего, будут говорить твои уста. И ты не сможешь встать, потому что ты связанная. Ты не сможешь подойти к дверям и открыть, потому что ты связанная. Ты прикованная к своей нечистоте. Но у тебя всплески любви на гребне волн. И вот эти всплески твоих волн, признания твоей любви, говорят о том, что эти гребешки, вот эти вот пенистости, говорят о твоем тройном разложении внутренности, которое ты прячешь. И вот она твоя жатва. В такое неудачное время он пришел к тебе. И ты не можешь ни встать, ни открыть, ни выбежать. Ты будешь признаваться в любви, но любовь слишком отстает от реальности. У твоей любви нету силы. Ты имеешь вид благочестия, силы его отрекшись. Ты имеешь вид любви, силы любви отрекшись. Но не принято говорить эти темы. Особенно на жатву. Апостол Павел говорит, я приду и испытаю. Вот что, говорит, я хочу испытать. Хочу, говорит, вам показать вашу любовь. Суламита уже получила это испытание. Иисус говорит, это испытание на протяжении всех веков, сколько существует человечество. Знаешь почему? Суламита, у тебя же должен быть плод любви, правда? Ну да, ну не говорильня, ну плод любви, ну давай ее, давай эту любовь сюда. Ну, в Суламите опять смотрим себя. Галатов читаем. Галатов 5 глава, 22-25. Галатов 5 глава, 22-25. Там описывается, плод же духа. Не плоды духа, а плод духа. Единый плод. А почему там перечисляется? Ну, как ягоды на виноградной кисти. Вот виноградная кисть называется плодом. И там ягоды. Ну, вот тут вот 9 таких ягод, образно говоря. Или вот апельсин берем, да? Даже единый плод. Или шкурку ему снять, то там дольки. У апельсина, у мандарина, У лимона даже тоже дольки есть. Ну, более выраженные, у мандарина и апельсина. Дольки, правда? Так вот, вот он единый плод. И вот каждая долька, вот сейчас он их описывает. Теперь, если внимательно смотреть, то есть такое разночтение, говорят, это плод Духа Святого. Нет. Нет, это не плод Духа Святого. Это плод Духа нашего. Сейчас объясню, почему, чтобы было понятно. Вот Иисус говорит, если ветвь приносит плод, то она останется. Если она не принесет плод, ее отсекут и выбросят. Ну, правда? Кому принадлежит плод на ветви? Лозе? Нет. Стволу? Нет. Корню? Нет. Соку? Нет. А кому принадлежит? Веточке. А веточка это я, ты, мы, вы, они, правда? Так вот, если у нас с тобой, у каждого есть плод, то он будет обрезать, очищать, чтобы мы более принесли плода. То есть плод это наш показатель. Показатель того, насколько мы сроднились с лозой виноградной. Ну так. Ну, образно говоря, ну давайте так скажем, что если я так выражу мысль, думаю, что не ошибусь. Ну, хотя, может быть, не все детали буду касаться. Сок, который течет в лозе, ну, можно, если Иисус сказал, что он есть виноградная лоза, я думаю, что не огорчу Духа Святого, скажу, что сок в виноградной лозе – это Дух Святой. Да, он попадает в веточку, да. Но почему мы, принявшие Святого Духа, лишенные силы Духа Святого? Но почему мы, говорящие, что мы говорим на иных языках, вдруг оказались без силы быть победителями, оказались без силы любить по-настоящему? Ну почему? Поэтому вот тут-то и вопрос-то ставится, что Дух Святой создает для нас все условия, да, это правда. Священное Писание говорит, Духом Божьим устраняемся в жилище Божие. Ну, для меня звучит так, Дух Святой как прораб стройки, и вот он строит из моей, твоей, вашей, нашей внутренности. Созидает. Но Дух Святой, мы сами разбирались в свое время, как раб Авраама пошел засватать Ревеку для Исаака. Апостол Павел очень интересно говорит, не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены. Вы принять-то его приняли, но ведь вы же его огорчаете. По-другому звучит. Дух Святой, когда видит, что у меня не такая любовь, какую хочет видеть Иисус по отношению от меня к Нему, то это и есть огорчение Святого Духа. И сейчас этого вопроса как раз и касаемся. Жатва? Во-во-во, жатва. Знаете, мне приходилось видеть бракосочетания разные. Чего только не насмотрелся в жизни. Сочитывать ли их или не сочитывать, или уже разводить их, не сочетав, или разводить, потому что их не поймешь, кто зачем сочетал. Ну, понятно, да? Я видел, как они друг другу в любви признавались в день бракосочетания. Ой, Господи, хоть бы глаза закрыть и не видеть не от того, что стыдно. Да, от того, что стыдно. Ну, какого стыда, я сейчас скажу, какое. Ну, это их не персональное, понимаете? Не, я не об этом. Что вы обманываете, что вы друг друга любите? Ну, вы дурите один другого, ну. Ну, это же на ваших лицах написано. А вы тут стоите, понимаете, на сочетании, вас сочетывают такие же слепцы. Понимаем, о чем я говорю, да? Мне приходилось видеть чистые браки, когда, вы знаете, соединялись их глаза. Я сейчас подробности не буду рассказывать. Я когда смотрел на глаза, и вот невеста не выдержала и немножко убрала глаза. А мне сразу вспоминается песня песней. Там есть такой момент, очень сложно, глубоко, интересно, необходимый, важный. Говорит, уклоняй твои глаза, твои очи. Они волнуют мою внутренность. Что ты сказала? Уклони твои глаза, они волнуют мою внутренность. Уклони. Ты знаешь, что ты сказала? В свое время у больших пророков написано. Удалите от наших глаз сидящего на престоле. Уклоните наши глаза, по-другому звучит, от встречи с его глазами. Мы понимаем? Где об этом написано, что любовь должна обменяться глазами? Я скажу, где. Каин, когда ты делаешь доброе, не поднимаешь ли лица? Но когда злое, ты опускаешь. Не уклони глаза. Сегодня, может быть, я не буду об этом говорить детально, чуть-чуть коснусь. В разных странах по-разному принимают на работу. Есть такие места, где обязательно, когда принимают на работу, должны иметь контакт глаз. Называется eye contact. И вот ты приходишь на работу и выставляешь себя, что ты можешь быть работником или работницей. А тот, кому необходимо тебя принять на работу, он все время за твоими глазами смотрит, чтобы ты не убегал, не убегала глазами. А что ты убегаешь глазами? В глаза смотри. У нас однажды будет эта глубокая тема, но я чуть-чуть ее касаюсь слегка. Знаете как? Вот когда внутренность чистая, Иисус сказал, если око чисто, вспоминаем? Это первый признак, все тело чисто. Это будет только потому, что внутри горит светильник, который просвещает внутренность настолько, знаете, что он сказал? Тогда, говорит, ты приравниваешься к моменту до грехопадения Адама с Евой. У них во внутренности настолько сильно горел светильник, что этот свет выходил, вытекал из них глаз, с их лиц. И это был настолько ослепительный свет, что они видели только свет в друг друге. Они не видели конфигурации тела. Фигуру тела не видели. Мужские и женские достопримечательности они не видели. Но когда они согрешили, погас светильник. Все. Адам, где ты? Прячусь. И лицо прячу, и все прячу. Каин, где ты? Прячусь. Когда очищение внутренности, здесь свет, здесь ликование. Знаете, что получается? Мне это напоминает Моисея. Когда он сказал, Господи, ты знаешь, вот ты покажи мне всю славу твою. А как ты ее будешь смотреть? Спиной. Как спиной? Ну, к тебе спиной повернусь и затылком буду смотреть. Ну, это же абсурд. Покажи мне всю славу, называется в русском языке, я буду смотреть моими глазами. Знаете, что он еще сказал? Боже, ты понимаешь, ты прекрасно понимаешь, мои глаза не могут насытиться, не насытиться око зрением. Когда чистота сердца, то Иисус сказал, блаженные чистые сердцем, они что сделают? Бога что сделают? Бога узрят. Позвольте, Бог, Отец, давайте возьмем Иисуса уже в прославленном теле. И вот Он пришел, и Иоанн как успел глянуть и упал как мертвый. Я немножко меньше беру славу Божью, да? Вот Иисус явился после воскресения, Его можно было смотреть, ощупать можно было, осязать можно было, правда, да? И вот вопрос, вот Он явился, и вот теперь не насытится окозрением. Понимаем, нет, разницу? И вот эти глаза смотрят, когда маленького Иисуса принесли в храм на 41-й день. На 8-й было обрезание, после 40-го заканчивается по Ветхому Завету дни очищения. И вот родители принесли, Симеон, помните, взял на руки. И вот он говорит, ныне отпускаешь, видели очи мои, глаза мои видели. Что видели? Агнца, закланного от создания мира. Все понятно. Конкретно куда ты смотрел? Он был весь запеленан. Может быть, я не знаю, как раньше пеленали. Может, руки немножечко были свободны, ножки свободны были. Куда он смотрел? Скажите, на кончик носа? На лоб? На щеки? У детей маленьких всегда красивые ротики такие, понимаете? Он так смотрел, да? Я не это вижу. И знаете, что я вижу? Две пары глаз встретились. Творец Вселенной, Сын Божий, во плоти. Сейчас 41-й день, как во плоти родившийся. Плюс 9 месяцев, как воплотившийся. Понятно, да? Потому что он тогда же воплотился, у мамы был в животике, а потом уже плюс 40 дней. И вот глаза Сына Божьего. И вот ты, Симеон, смотришь ему в глаза. Я не смогу это дальше передать. Это счастье, это благословение. Вот об этом Бог сказал. В одни плоти через Сына Своего. Блаженны чистые сердцем, они что сделают? Бога узрят. Это встретиться глазами в глаза и не отвести своих глаз. Моисей хотел этого. Бог через Сына Своего, через апостолов, именно эту деталь говорит. Суламита, ты понимаешь или нет? Но там говорится, уклони глаз. Это когда пара в чистоте и святости во взаимоотношениях с Богом, и их сочитывают, чтобы их не глаза не в зал смотрели, а чтобы их не глаза смотрели друг на друга. И в этот момент сходит сила, и сходит Дух Святой. Дух Святой сойдет, и сила Всевышнего осенит. И потому рождаемая святая семья. Вот какие браки сочитывает Бог. А если у нас не такое было? Ну, я сегодня не о браках, но эти вопросы надо исправлять. В покаянии идти к Богу, Господи, не было до очищенности внутренности. Вот по линии вот сегодняшней темы успеваем. Вот что он говорит. Я говорит, хочу передать это. Итак, плод Духа. Это вопрос, на какая степень присутствия Духа Святого в моей, твоей, вашей, нашей внутренности. Он говорит, я скажу, какая. Только я вот 22 стих и 23 плод Духа прочитаю с 24 стиха. 24, 22, потом 23. Галатов, 5 глава. Почитаю, как написано, а потом с некоторым, ну как сказать, нажимом. Ну вот бывает, когда пишешь с нажимом, красиво получается. Я не для красоты, а для выраженности. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, но те, которые Христовы, когда распяли плоть со страстями и похотями, то у них будет 22 стих, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона, потому что они распяли плоть со страстями и похотями. А если недораспятая плоть, не жди, что будет плод Духа. Корявый будет, там повреждение. Поэтому каждый, чтобы самостоятельно дома прочитал, что такое плод Духа. И тогда честно сказал бы сам себе и пред своим Небесным Отцом. Корявость любви, любовь, да будет непритворна. Мы дальше пока мы ничего не будем касаться из этого направления. Там 9 пунктов, или 9 ягод, или 9 долек этого плода. Пока мы столько любовь. Любовь да будет непритворна, любовь да будет непорочна. Ну так получается, да? Чтобы сам же Бог да освятит вас во всей целости, и ваш дух, душа и тело да сохранится без порока. Ну тогда любовь может быть тоже порочной. Успеваем? Помните, я рассказывал моменты, ну такие это не личные, случные, различные варианты. Вот. Супруги, ну все нормально, ну на ихнем понимании. Вопрос сейчас не в этом. Это могут быть верующие, могут быть неверующие, половина верующих. Это не играет роли тоже, хотя это другой немножко разговор. И вот одна из половин была на исповедании, он или она, тоже не играет роли. И в этом исповедании глубоко пошли, настолько глубоко, ну не знаю, как сказать, насколько глубоко, но все-таки глубоко, чем просто так. Потому что зачастую плоды поверху срезаются, снимаются, исповедуются, а подлинные причины не затрагиваются. И эта душа, когда приходит домой, вторая половина встречает и говорит, я не могу смотреть в твои глаза. А почему? Почему ты не можешь смотреть в мои глаза? Что случилось? Где ты был? Где ты была? Что случилось? А что такое? Дело в том, что после исповедания душа, ну, половина семейная, как правильно выразить мысль. Пришла домой, и вот кто был дома, вторая половина, открыл двери. И после исповедания пришедший человек не уклоняет своего лица и не уклоняет своих глаз. Он смотрит, он не сверлит, она не сверлит глазами. Она просто входит в контакт глаз. Понимаем, да? И получилось, что ее внутренность наполнена была светом Божьим. По-другому это звучит так. Уже внутри Господь и глаза Сына Божьего, через наши глаза, если мы прошли очищение, освящение, встречаются с глазами того человека. Практика жизни имеет такие факты. Кто-то рассказывал, говорит, ко мне, говорит, подбежал человек, говорит, ну, в магазине находились, говорит, слушайте, господин, сэр, там, или как, ну, в вежливой форме обращается. Вы знаете что? Что? Я в ваших глазах вижу Христа. Я, говорит, не проповедовал ничего, не говорю, что я христианин, ничего не рассказывал, обыкновенная форма одежды. А как это так? Священное Писание говорит, глаза их не исполнены, а уже такой вопрос. Непрестанного греха, любостяжания, преступлений всевозможных, а у кого-то исполнены огня. У нашего Господа глаза исполнены огня. Знаем, да, нет? Из его глаз огонь. Огонь чего? Пожирающий, поедающий? Но, подождите, подождите. Огонь любви. Огонь любви пожирает нечистоту и измену любви. Ну да, нет? Получается? И это говорит, любимая. А у нее, как у вора, на голове шапка горит. Как это понять? Расскажу. Так случилось, детвора, какого возраста там, ну такого оторвилового возраста, ну какого, это скрутить этого арбуза с этой с бахчи или дыню скрутить, ну вот такие вот, необрезанные, неочищенные, мальчишки, девчонки, какая разница. И вот они, ну у них кемп такой назовем, а рядом бахча там, понимаете, бахчевые, то есть арбузы растут там, дыни, тыквы, ну такая. Зелень всевозможная. И вот дедушка, который там охранял, ну, смотрел за этим, от кого охранял. Никогда не думал, что от детей надо, говорит, охранять. Вот тебе на. Приходит к воспитателям и говорит, слушайте, ваши, говорит, оторвилы, сорванцы, говорит, утащили арбузы. Покрали. Значит, поели. Надо найти кто. А как сделать? Ну, все же будут отпираться, никого не найдешь. И арбузов не найдешь, и косточек не найдешь. Ну, надо же найти же как-то. Ладно. Он говорит, вы соберите и всех детей и поставьте в линейку. А дальше, говорит, это уже мое дело. Ну ладно, преподаватели собрали. А зачем, зачем, а зачем нас собирают? А зачем нас собирают на членское собрание? Ну я сразу с комментариями. А что вас так дергает? Да что такое, мы там играемся так хорошо, да что такое тут? Ну ладно, это пока мисс А такое, тоненькое. Ладно, встали. Дедусик взял два таких колышка в пол роста детворы. Там забил, с другой стороны забил и веревку натянул. И высота это такая, что вот называется в три погибели, ну не в три, наверное, не знаю как. В пояс надо согнуться, и когда согнешься в пояс, как раз попадает затылок, задняя часть головы под веревку. И вот, ну-ка, наклоняйтесь. Они все встали, наклонились. Так, чтобы под веревку все встали, все. Наклонитесь так, чтобы голова не касалась веревки. И дедусик зашел со стороны ихних, ну, темя называется эта передняя часть. Лбы там в землю смотрят с носами. Ну, ниже, 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 так, так, так. И он начинает накручивать. Вижу, вижу, кто арбузы утащил. Вижу, вижу. Ага, все вижу. Кто утащил арбуз, у того затылок веревки касается. Кто не ел арбуза, не утащил, тот так и стоит спокойно под веревкой. А кто утащил, того голова вниз. Дерг! Сколько было оторвил, которые утащили арбузы, у стольких оторвил, голова, или вернее нос, дернулся к низу. Понимаем? Ну-ка на Суламиту смотрим. Суламита, открой! О, я тебя так люблю! А, арбуза утащила? Съела? А теперь прикидываешься? Где плод любви твоей? Согласно Галатам, если ты Христова, если ты его невеста, если ты его возлюбленная, то у тебя уже задним числом, пройденным материалом, не потерянным. Ну, как у Галатов мы прочитали, да? Пред вашими глазами был предначертан, но теперь его уже нету. Если ты будешь говорить, что был предначертан твой возлюбленный, возможно, но сейчас уже нету. Если ты Христова, его невеста... Нет, что ты его невеста, это вопрос к нему. А ты чья невеста? Ну, что ты меня спрашиваешь? Его невеста. Слушай, не зря спрашивают. Апостол Павел сказал, говорит, я приду и испытаю не слова Суламиты, а силу. Насколько низко и глубоко ты упала. И как давно ты упала. А теперь ты этими волнами вот такую пену пускаешь. Но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями, ты распяла? Если бы распяла, то первый закон, мы сами разбирали, вот здесь вот чувства любви срабатывают раньше, чем сторожа крикнут. Жених идет, выходите навстречу, 5 мудрых, 5 неразумных, понимаем? Там сторожа пробудили. Там интересно описывается о том, что он не пришел и не постучал, чтобы ему тотчас отворили. Он еще не успел этого сделать. Иисус говорит, блаженны те, которые тотчас отворят. Но этот вопрос говорит о рабах, о слугах, но не о невестах. У невесты, знаете, что здесь вот творится? Если у нее чистые взаимоотношения со своим возлюбленным, то сторожа еще ничего не прочувствовали, а невеста вышла. А сторож сверху крикнет, ты куда пошла? Слушай, я тебе еще не сказал, что он идет. Это ты не его невеста, потому ты не чувствуешь, а я его невеста, потому я его чувствую. Понимаем мы это? Вот где сущность. И Павел апостол и говорит, я приду, говорит, испытаю. Мы, говорит, посмотрим, о чем будем разговаривать. Задумайся об этом. Читаем вот такое место у евреев. К Суламите к себе. Евреев 5 глава, стих хотя бы 12. Отвлеченная такая тема там, но говорит о больших взаимоотношениях. В принципе, если внимательно смотреть, все грехи, это есть грехи против любви. Как против любви? Все грехи, какие бы ни существовали на земном шаре, это грехи против нашей любви по отношению к нашему Господу Богу, к Иисусу Христу. Ну, задумайтесь. Потому что все сводится к одному. Если любите... Интересно так, наш Господь, когда выводил народ Израиля из Египта, Он сказал, говорит, я вам заповеди не давал. Знаете, если не знаете, прочитайте внимательно у больших пророков. Я не давал вам заповедей. Десятисловие Он не давал. Вы знаете это или не знаете? Не давал. Как не давал? Он дал. Он потом дал. Потом, когда они вышли из Египта, вот потом Он дал. Но когда они должны были выходить, десятисловия не было дано. Понимаем? Авраам, Исаак, Яков вообще 10 заповедей не знают. Или что-то новое, дикое? Нет? Да? Найдите, где Он им давал. А почему не давал? О, Еноху он тоже говорил, смотри, вот, 10 словия даю тебе, он не давал. Так у больших пророков написано, я тебе сказал, слушайся голоса моего или голоса Бога твоего. Ну, примерно такой оборот мысли. Слушайся. По-другому, покажите первую заповедь, только внимательно слушайте, иначе оно звучит странно. Покажите 10 заповедей, где Бог дал их Адаму. Найдете? Он только одно сказал. От всех деревьев ешь, кроме одного. Да или нет? Нарушение вот этого вопроса говорит о нарушении взаимоотношений с твоим Богом. Вот и все. Остальные все грехи, это есть следствие нарушения взаимоотношения. Ведь Иисус же сам сказал, по причине умножения беззаконий у многих охладеет любовь. Надежда охладеет, вера охладеет. Нет. Любовь. Все удары всех видов грехов идут по линии ударить любовь, чтобы потом дьявол скажет, это твоя невеста, она ж тебе изменяет вдоль и поперек. Ну да или нет? Иаков, помните, пишет, прелюбодеи, прелюбодейцы, разве вы не знаете, что дружба с миром вражда против Бога? Дружба? Что такое дружба? А что такое дружба? Скажите, что такое дружба? Это дело не грехов? Нет. А что? Кто любит, хотя и не сделал. Кто имеет согласие, хотя и не сделал, не сделала. Дружба. Дружба это называется не добить грех в голову. Что такое дружба? Я скажу. В свое время, когда Винодат убегал от Ахава, вот, то он боялся смерти, ему сказали, мы его, ну как сказать, подчиненные сказали, мы слышали, что цари израильские милостивые, знаете кому? Кому? Ко врагам Божьим. Они милостивые, они не добивают грех в голову. Мы, говорит, о них знаем так. Мы пойдем и скажем, вот что раб твой, Винодат, вот тут он просит, помилуй меня. И вот пришли говорить. Ахав как услыхал, о, брат мой, Винодат, он жив. А, так у тебя родственные связи подпольные. Он твой брат? Не зря сказали. Мы, говорит, слышали, что цари израильские милостивые к врагам. Ведь первый милостивый царь ко врагам это был Саул. Ему было сказано, Амалик по дороге добивал отстающих израильтян. И Бог сказал Моисею, впиши в книгу, Амалик полностью должен быть изглажен из Поднебесной. И Самуил говорит, Бог сказал, вспомнил я о моем слове, уничтожь. Они взяли, Амалика царя сохранил. И самое тучное такое, насыщенное животных сохранили для жертвоприношения. И говорит, из заклятого для жертвоприношения Господу Богу. И вот эта этикетка пошла на всех царей. Сегодня эта этикетка проклятия сопровождает почти всех христиан. Какая этикетка? Мы слышали, что большинство христиан, принимая Христа, очень милостивые к возлюбленным своим грехам. Никогда, говорит, их не добьют, не до конца от них откажутся, будут за хвост дергать, что-нибудь да будут вытворять, только голову сохранят, чтобы дальше размножилось и чтобы дальше жило. Спеваем? Где ужас? Так вот, евреев, смотрите, что он говорит. Евреев, 5 главы 12. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом. Слово Божие для вас нужно молоко, не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущий в слове правды, потому что он младенец, твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Назад к 12 стиху, к Суламите. «Суламита, судя по времени, тебе надлежало быть учить, как любить возлюбленного, но тебя надо учить. Твоя жатва. Ты посмотри, до чего ты докатилась. Ну, сегодня же к нам вопрос, да? Наша жатва. Боже, а как? Мы хотим видать тебя, мы хотим любить тебя. Ну, давай, говорит, проверяй, проверяй. Мне приходится сжимать, стрелки часов бегут, я как можно быстрее, еще пару мест, и мы сейчас будем подходить к молитве. Евреев 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их к Суламите. И взирая на жатву Суламиты в жизни ее, когда возлюбленный пришел к ней, можете ли подражать ее вере и ее любви?» Сегодня к нам вопрос, а что во мне видно, что в тебе видно, что в нас видно? Можно подражать нашей любви к нашему Богу? В книге Откровения еще серьезнее вещь затрагивается. «Я дал ей время, ей, ему не играет роли, кому, где, в чем, зачем, почему». Откровение 2.21. «Дал время покаяться, но он, она, они...» Не покаялись. Как это понять? Суламита, ты покаялась? Нет. Только одна деталь, пожалуйста, чтобы мы были очень осторожны. Бывает момент во внутренности человека, когда человек взвешивает себя. И взвесив себя правильно, вывод делает ложный. По-другому объясняю более детально. В свое время, когда Бог сказал Моисею, я, говорит, даю тебе знамение. И знамение того, что ты выведешь народ Израиля из Египта. Знаешь, говорит, какое знамение? Вот на этой горе, а это ангел явился Моисею в пламени горящего куста. Вот на этой горе вы совершите жертвоприношение Господу Богу. Ну, я своими словами. Еще раз. Под этой горой или на этой горе? Как я помню, как я читаю, на горе. Дальше. И вот он, наконец, выводит народы Израиля, приводит к горе. Дальше они должны взойти на гору, чтобы принести жертвоприношение Богу. Может быть, детально сегодня коснемся, а может быть, нет. У нас раньше в темах этот вопрос уже вскрывался. Слегка его коснусь. И Бог сказал, вот 3 дня вы должны освящаться, а черту такую, говорит, обведи вокруг горы. Если зверь или человек прикоснется к подошве этой горы, побить стрелой или камнями побить, рукой даже не прикасаться. Подниматься на гору можно? Выходит, что нельзя, потому что очерчено. Нет, не спеши. А дело в том, что Бог сказал, во время протяжного трубного звука они могут зайти на гору. Для какой цели? Для меня звучит? Для принесения жертвоприношения. Какого? Как? Каким образом они могут зайти? Это уже другой разговор, пожалуйста. Смотрите дальше. Проходит 3 дня, и Бог говорит, пусть они не порываются сходить на гору. Что ты сказал, Господи? Ну, ты же сказал, во время трубного звука можно, а теперь ты говоришь, нельзя. Ну, черту, что ты начертил, нельзя, но когда будет трубный звук, то можно, нужно и необходимо. Да. А почему ты теперь сказал, что нельзя? Потому что, говорит, за эти 3 дня они так и не доосветились. По-другому. Они будут говорить, что они осветились и будут иметь дерзость, но не дерзновение. Он же сказал, что во время протяжного трубного звука можно взойти. Вот мы сейчас пойдем. И если бы они так пошли, то были бы все поражены. Вот это называется наглая духовность. Знаете, в чем она заключается? Ведь мы же христиане с духовным стажем, принявшие Духа Святого, обещавшие Богу добрую совесть, водное крещение, приняли Духа Святого, говорим на иных языках, Бог нас вразумляет, учит, наставляет, мы на это опираемся, что наши молитвы Он слышит, нас научает, руководит нас. Вопрос, всегда ли Ему удается руководить нас во всех вопросах? Ну что ты хочешь? Ну вот в этом вопросе я ответ получил, а я вот в этом получила. Я же не это спросил. Понимаем? Бог говорит, я тайный свидетель твоих чувств и твоей внутренности. Не порывайтесь сходить на гору. Но мы прошли освящение. Это одно название. Но ведь мы же освящались. Я, говорит, знаю цену вашего освящения. Вот где обман, понимаем? Прикрывательство духовностью, особенностью, Божьими благословениями. Вот так поступила Суламита. Это мой возлюбленный, я его так люблю, аж души не чаю. О, видать, что ты чаешь, а что ты не чаешь. Но это же наш прообраз. Думаем. Дело в том, что когда мы с вами смотрели Авраам, Исаак и Иаков, у Иакова вместо одной половины 4 четвертинки, 2 жены и 2 рабыни, названы женами. И от них, от всех 4, 12 сыновей и несколько дочерей. Не дочь Дина, а дочери, потому что утешали его дочери, когда он не знал, думал, что съели звери его младшего, не младшего, а предпоследнего сына Иосифа, которого, оказывается, продали в Египет. Там дочери пришли утешать, не дочь. И вот интересный вопрос. Бог ему говорит, пойди в Вифиль, ну там, где голова у тебя на камне лежала. Это я уже перехожу события, слишком далеко стрелки убежали. И призови имя Господня, принеси жертвоприношение и живи там. Он говорит, как туда идти? А что тебе мешает? То у нас же в доме есть чужие боги, чужие идолы. А ты до сих пор уживался? Одежды перемените. Я не вижу, что это одежды были грязные. Я вижу, что это были месопотамские одежды там. Кто его знает? Все прыщики наизнанку. И тому подобное. Но сейчас касаться не будем этих деталей. Они еще взяли украшения, которые содействовали. Это кошмар какой-то. Это учение Валаама, это учение, понимаете, Изавели. А вот оно где-то, учение Валаама, откуда взял Изавели. А Валаама еще не видать. Понимаете? Изавели еще не видать. А вот они откуда берут это все. Ладно. Он взял это все, закопал, а чего не сжег, мы с вами разбирали, и пошел. А куда он пошел? Дело в том, что когда он, голова на камне лежала и спала, то это место называлось Луз, город Луз. Изгибистый, изворотливый, изворачивающийся, ну, примерно вот так характеристика. А Яков, когда проснулся, он говорит, как страшно место сие, это не иначе, как дом Божий, Вифиль. Не иначе, как врата в небо. Ух ты, это серьезнейшие вещи. Ладно, и потом Бог говорит, пойди в Вифиль, не в Луз, в Вифиль. А там вы когда почитаете, вы увидите, что он пошел все-таки в Луз, но не в Вифиль. Это получается, идолов закопать, одежды закопать, украшения закопать, страх нападает на окружающие народы, факт налицо. Ну ты же посмотри, страх же напал на них, значит Бог с нами, все нормально. А куда ты идешь, в дом Божий или в изворотливость? Он пошел в Луз. Ты идешь к Богу для жертвоприношения, в Луз, крутней заниматься. И вот он приходит в Луз. Но потом в нем что-то происходит. И он говорит, Эль Вефиль, Эль это Бог, Вефиль дом Божий. Получается так, Бог в доме Божьем, Эль Вефиль, такой смысл. Или Бог в доме своем. В таком случае домом Божьим стал Иаков, и в своем доме к Иакову теперь спускается Бог. Так написано. Не написано, что он спустился, но написано, что когда благословил Иакова, то восшел от него. Восшел, говорит о том, что сначала нисшел к нему. Успеваем? Бог говорит, жертвоприношение должно быть. Понимаешь, народ Израиля должен прийти сюда на жертвоприношение. Как они поднимутся к тебе? Они, когда внутренне начнут подниматься, то я к ним спущусь вниз. И жертвоприношением будет общность. Они будут смотреть мне в глаза, и я буду смотреть им в глаза, и они не будут закрывать лица своего. Моисею в свое время пришлось закрыть свое лицо. Помним, да? И он закрыл лицо, боялся посмотреть на Бога говорящего. Это еще не Бог был, это был ангел в пламени горящего куста. Но потом Моисей меняется, говорит, покажи мне всю славу твою, я хочу видеть. Что может быть лучше, когда читаем послание Иоанна, то он пишет категорическую форму. Мы потому и очищаем себя, как он чист, что мы увидим его лицом к лицу. Что такое лицом к лицу? Это глаза в глаза. Вы знаете, что в этот момент должно происходить, когда мы туда придем? Из его глаз истекает огонь его любви, и из наших глаз истекает огонь нашей любви к нему. У Суламиты не было огня любви внутри. Светильник у нее газ во внутренности, мы с вами исследовали. Потому она не вышла к нему. Жатва еще какая. Читаем в заключение Римлян. Вторая глава, 7 стих. К Суламите и к себе. 6 начинается так. Который, то есть Бог, воздаст каждому по делам его. Он воздал Суламите по делам ее. Как воздал? Повернулся и ушел. Воздал? Жатва? Жатва, а потом позорище. И покрывало лишилось, и святости лишилось. Снимают покрывало, значит, будет изнасилование. Это разговор короткий. Который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Дальше я сегодня не читаю. Здесь формула 1 плюс 2 равняется 3. Суламите. Той Суламите, которая постоянством в добром деле искала славы, чести и бессмертия, жизнь вечная, которой является Иисус Христос, жених. И вот он приходит к ней. О, если бы она открыла, даже выпачкала свои ноги, он бы припоясался, снял бы с себя верхнюю одежду, и первое, что он ей бы омыл ноги. А во-вторых, он бы усадил ее, как он в притче, помните, говорит? посадит своих слуг или своих рабов, припояшется, усадит их и, подходя, будет служить им. Это называется иметь вечерю со мною, и я с ней или с ним. Итак, вопрос к нам. Те мы, которые постоянством в добром деле ищем славы, чести и бессмертия. Слава, честь и бессмертие чего? Любви. Он дает себя. Я, говорит, поселяюсь в твоей внутренности. Боже, ну и жатва же у нас в этом году. Ну и задуматься же каждому из нас. И рассмотреть свое хождение пред нашим Господом, назвав вещи своими именами. Признать себя, как оно есть. И получить это благословение, о котором Давид сказал. Бог просвещает тьму мою, Бог возжигает светильник мой. Это изменение нашей внутренности. Это назвать вещи своими именами. С праздником жатвы. Ну тогда с праздником жатвы. Потому что есть покаяние, осознание, исповедание, признание, отречение, освящение, освобождение. Не на словах. А он говорит, я вижу твою внутренность и твое сердце. А говорит, приходящего ко мне не изгоняй его. Идем к нашему Господу, склоняем с нашей сердца в молитве. Молимся. Аминь. Владыка Божий, большой благодарностью пред Твоим лицом за Твое благословение, милость, заботу и попечение. Большой благодарностью пред Твоим лицом, потому что сегодняшний день Ты сотворил для нас это правда в очередной раз. Мы благодарны Тебе, потому что хлебы предложения Тобою благословены, преломлены, приготовлены, и Ты, преломив, раздал. Боже, и Ты даровал нам эту возможность. Благодарность Тебе. В свете Твоего лица увидеть свет. Боже, в зеркале Слова Твоего увидеть самих себя. Увидеть, каков Ты, каковы мы, каждый из нас. Боже, благодарность Тебе, что Ты пришел, чтобы нам не быть отверженным, чтобы нас сохранить, чтобы нас помиловать, чтобы нас очистить, осветить. Владыка Божий, Ты сказал, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли, убелили одежды кровью Агнца. Боже, в признании своей внутренности, своего хождения. Жатва обычно бывает раз в году, два продолжительности времени. Но жатва каждого дня, это каждое мгновение. А какова жатва каждого дня, каждого мгновения? Боже, каждый из нас знает оценку. Только чтобы эта оценка была действительно такая, какую хочешь Ты. Боже, Исаия в свое время назвал оценку. Погиб. Да чего так? Он назвал, что у него уста нечистые. Он сказал, что живет среди такого же народа. Значит, то есть по-другому он слушал, что говорили они. Значит, и уши стали нечистыми. Боже, а Ты сказал, осквернение внутренности. Это любые источники информации. Но только это по той причине, потому что внутри склонность. И когда эта склонность имеет место, тогда это и заинтересованность к тому, что из нее поступает внутрь. А потом еще, если это выражается в действии, хождении, словах, поступках, мыслях, рассуждениях. Боже, благодарность Тебе, что жизни наши не прерывались ни готовности. Благодарность Тебе, что Ты есть Бог Отец, и мы Твое наследие, Твои дети. Благодарность Тебе, Боже, что мы опять имеем эту возможность прийти к Тебе. Когда-то мытарь зашел в храм, он бил себя в грудь, он даже не мог глаза поднять. Боже, правда, я думаю, что если бы это был момент медного змея, и что он был жаленый, он бы все-таки поднял бы глаза на медного змея. Боже, иначе бы он бы, я не знаю, как сказать, Боже, я благодарен Тебе за эту милость, что каждый из нас, все мы, Боже, можем прийти пред Твое лицо и, бия себя в грудь, все-таки смотреть на Тебя распятого, воскресшего, вознесшегося, потому что Ты умер за грехи наши, воскрес для нашего оправдания, вознесся, чтобы ходатайствовать о нас. Господи, чтобы жизни наши не прерывались ни готовности. Владыка, благодарность Тебе за это благословение. Благодарность Тебе. Иоанн, когда-то на острове Патмос, он не выдержал продолжительное время смотреть на Тебя, упал как мертвый. Я думаю, что Ты это был еще не во всей Твоей славе. Потому что во всей славе, навряд ли бы вообще остался бы живым. Господи, а Ты хочешь, чтобы наши глаза встретились с Тобою. И чтобы они встречались не тогда, когда мы в вечность придем, но чтобы встречались наши глаза с Твоими глазами, покуда мы на земле.
Владыка Боже, Господи, как ты некогда сказал, это же ты, говорил Шуламите. Дай мне услышать голос твой, подвинь мне лицо твое, покажи. Господи, сегодня ты хочешь то же самое, услышать голос нас, хочешь, чтобы мы подняли лица своих к тебе. Боже, бывает не поднимаются, ты это знаешь. Бывает глаза не поднимаются, тоже знаешь. Но у кого поднимается, то слава тебе. Боже, Господи, но благодарны, что все-таки можем поднять глаза, Отец, через Сына Твоего, нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти. И большая благодарность Тебе за это благословение. Благодарность Тебе, что мы в Твоем царстве, в Твоем наследии, в Твоей пастве. И Ты пасешь в Твоем стаде, Господи, благодарность Тебе. И Ты преломляешь хлебы, рыбок и благословляешь. Благодарность имени Твоему Святому. Освети нас дальше, очисти. Владыка Божий, чтобы нам прославить имя Твое Святое, быть радостью для Тебя и благословением имени Твоего Святого. Боже, чтобы это благословение опочило на нас, на наших домочадцах, родных, близких, друзьях, у кого какое семейное положение, мужья, жены, родители, дети, братья, сестры, какие возраста не играют роли. Владыка, благодарность Тебе за это благословение, за эту славу, за то, что Ты силен и всемогущ. А мы все-таки Твое наследие. Боже, благодарность, что Ты освящающий и очищающий. Господи, и когда мы признаем себя, то кровь Твоя, она настолько сильна, что Ты сказал, что в крови Твоей одежды становятся совершенно чистыми. Боже, кровь Твоя, Иисус, настолько сильна, что очищает совесть даже от мертвых дел. Владыка Божий, Ты сказал, они пришли от великой скорби, они омыли, убелили одежды кровью Агнца. Хвала имени Твоему Святому за это благословение. Благодарность Тебе и за вот такой день напоминания, жатвы. Боже, Боже, чтобы нам рассмотреть, а какова наша любовь каждого, каждый в отдельности к Тебе. Владыка Божий, а как мы любим Тебя? Да не на словах. И Ты испытываешь и не слова, а силу. Боже, Боже, а Ты желаешь, чтобы сила была. Ты сказал, все с ее преодолеваем силою возлюбившего нас. И Ты сказал, что здесь большое помазание силы Твоей славы. Дух Святой сойдет, сила Всевышнего осенит. Потому и святые семьи, святые браки, святые дети. Тогда и мы святы, тогда и победы во имя Твое Святое. И все можем, укрепляющий нас в Иисусе Христе. Благодарность Тебе за открытое окно неба, за славу Твою, за силу Твою, за действие благодати Твоей, за действие Духа Твоего Святого. Благодарность Тебе, Боже. Действительно, не бойся, малое стадо, потому что Отец благоволил дать благословение жизни вечной. Благодарность Тебе за эту милость. И этой жизнью вечной являющийся Ты, Иисус Христос. И Ты в свое время сказал, пойдите, скажите братьям моим, восхожу к Отцу моему, Отцу вашему, Богу моему, Богу вашему. Благодарность, что Ты не стыдишься назвать нас, даже не только уже детьми, а братьями и сестрами. Отец, мы благодарны Тебе за благословение, Боже, чтобы жизнь наша была славой Тебе, чтобы Ты не стыдился назвать себя Богом Авраама, Исаака и Якова, и так назвать наши имена. Владыка Божия, не для доказательства кому-то. Нет. Потому что Ты сказал, здесь самый Дух, свидетельствует Духу нашему, чтобы дети Твои, Твое наследие, да прославится Твое святое имя с благодарностью пред Твоим лицом. За эти минуты общения, за благословение, за движение в купальне сердец наших. Боже, потому что даровал возможность войти, это Твоя купальня, и там идет исцеление духа, души, даже тел. Там идет освящение, очищение духа, души и тел, чтобы были без порока. Хвала имени Твоему Святому за это благословение. Да будет имя Твое прославлено. Прими хвалу, наш Бог, и будь возвеличен Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.